Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». В работе нам помогает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Сегодня в нашем выпуске рубрика «За 5 минут по всей Сибири» блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Знаете ли вы что? Это интересные факты из истории Сибири. Ну а в рубрике «Из первых рук» вы узнаете, что нужно больше машин, хороших и разных. Станет ли проект машиностроения Сибири проектом, который изменит сырьевой статус Сибирского федерального округа? Интервью с первым заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельниковым. Интервью по телефону взяла Ольга Шадрина.
Но завершит наш выпуск «Золотая полка русских писателей» Николай Шипилов. «Сердцу теплее от высоких слов». Зарисовка Виктора Сайдакова.
Ну и в связи с этим, дорогие друзья, всю нашу передачу будут звучать песни замечательного поэта, барда, писателя Николая Шипилова, в честь которого скоро в Новосибирске появится одноименная улица.
Новости. Западно-сибирская железная дорога инвестировала более 142 миллионов рублей в модернизацию верхнего строения пути на участке Топки-Блокпост, 14 километр. В настоящее время модернизация завершена. В ходе ремонта было полностью заменено балластное основание, уложены рельсошпальные решетки и новые рельсовые плети на участке протяженностью 11,4 километра пути. Сообщается, что модернизация верхнего строения пути перегона Топки и Шаново осуществляется в рамках продолжения комплексной работы, которую выполняется на Западно-Сибирской железной дороге для повышения уровня технического состояния инфраструктуры.
Забайкальский край. В регионе завершилось строительство участка железной дороги до станции Будгаин, которая находится на ветке Нарын-Лугакан. Строители закончили укладку рельс на рубеже станции Будгаин в месте примыкания железнодорожных путей на Будгаинский горнообогатительный комбинат. Всего в 2011 году в крае было проложено 42 километра путей, по которым открыто рабочее движение. В следующем году планируется начать строительство путей примыкания от Будгаинского ГОКа к станции Будгаин, протяженность которых составит около 30 километров.
Иркутская область выделила из регионального бюджета 44,5 миллиона рублей на поддержку овощеводства. Средства выделены для снижения затрат на приобретение тепловой и электрической энергии при производстве овощей защищенного грунта, говорится в сообщении. Постановление о внесении изменений в областную государственную целевую программу развития сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009-2012 годы подписал губернатор области Дмитрий Мезенцев. Ранее сообщалось, что в конце июня текущего года на поддержку сектора защищенного грунта было выделено 12 миллионов рублей из областного бюджета. Сообщается, что овощеводство является одной из самых энергоемких отраслей агропромышленного комплекса. Затраты на приобретение тепловой и электрической энергии в Иркутской области составляют 55,5% выручки от реализации овощной продукции. В последние годы площадь зимних теплиц в области сократилась на 40%. Основной причиной этого является постоянный рост цен на энергоносители и другие средства производства.
Мы продолжаем межрегиональные новости. Рубрика «Коротко». Сообщение из Республики Алтай. С 2011 года в рамках программы модернизации здравоохранения региона в главное детское лечебное учреждение республики поступило оборудование на сумму более 3,5 миллионов рублей. Это новые инкубаторы для выхаживания недоношенных детей, кроватки для новорожденных с подогревом, лампы для фототерапии, лечения желтушным синдромом, открытые реанимационные системы для детей, нуждающихся в интенсивной терапии и особом уходе. В рамках программы также получен передвижной рентген-аппарат.
Еще одна новость из Республики Алтай. Правительство региона объявит о проведении отбора среди предпринимателей по возмещению до 50% стоимости технологического присоединения их объектов к электросетям региона и на возмещение первоначальной ставки и 50% затрат по лизингу на приобретение оборудования в 2011 году. Кроме того, будет объявлено о проведении отбора на возмещение первоначальной ставки и 50% затрат по лизингу также для субъектов малого и среднего предпринимательства. На субсидии обоих видов будет направлено более 16 миллионов рублей.
Интерфакс Сибирь сообщает из республики Бурятия. Здесь за 9 месяцев 2011 года увеличился приток инвестиций до 24 миллиардов рублей, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сообщается, что значительная доля средств была направлена на модернизацию производства. Это вложения, связанные с реализацией крупных инвестиционных проектов в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике, транспортной отрасли и сельском хозяйстве.
И Республика Хакасия вновь. Объем финансирования долгосрочной республиканской целевой программы «Доступная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы составляет почти 15 миллионов рублей. Главная цель программы – формирование устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Из Алтайского края сообщают, что три приграничных района региона подписали соглашение о сотрудничестве с Шемонаихинским районом Восточно-Казахстанской области. В рамках договоров планируется создать совместное предприятие по переработке древесины и сельхозпродукции, агропромышленный, логистический центр, а также активизировать совместную работу по привлечению туристов на эти территории.
Красноярский край. В акционерном обществе информационные спутниковые системы имени Решетнева в городе Железногорске введена в эксплуатацию высокотехнологичная горизонтальная вакуумная установка, предназначенная для термобалансных и термовакуумных испытаний космических аппаратов. Первые пуски на ней планируется провести в системах Решетнева до конца 2011 года. Новая камера объемом 600 кубических метров превышает по размерам имеющееся на предприятии испытательное оборудование.
В Красноярске же открылся региональный центр спортивной подготовки Академия биатлона. Комплекс оборудован спортивными залами для разных видов спорта, административно-бытовыми кабинетами, учебным классом, конференц-залом и медико-восстановительным центром. Также в нем есть гостиничный комплекс для проживания иногородных спортсменов, тир, лыжные трассы. Центр возводился на базе биатлонного стрельбища «Динамо» при софинансировании из федерального бюджета. В этом году на строительство было выделено 50 миллионов рублей.
Иркутская область. Губернатор региона подписал постановление о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюджета на обеспечение устойчивого энергоснабжения города Байкальска. Их общий размер составит за год 15 миллионов рублей. Право на получение имеют юридические лица, осуществлявшие отпуск тепловой энергии на территории региона по ценам, подлежащим государственному регулированию. В минувшем году на эти цели было выделено 150 миллионов рублей. Их получателем были определены Байкальский ЦБК.
В Кемеровской области акционерное общество «Гурьевский металлургический завод» в январе-октябре 2011 года произвело 203,7 тысяч тонн сортового проката, что на 3,5% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Всего за 10 месяцев отгружено 300,7 тысяч тонн продукции, что на 7,8% больше, чем в январе-октябре 2010 года. В техническое перевооружение завода было вложено 28 миллионов рублей. Затраты на капитальный текущий ремонт возросли на 40%.
Новосибирская область. Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы региона признала трех розничных продавцов сжиженного газа области виновными в согласованном повышении цен в сентябре. По данным ведомства, «Газойл», «Сибгаз» и «Пропан-Бутан», занимающиеся реализацией сжиженного углеводородного газа на АГЗС Новосибирска и Новосибирской области, с 1 по 10 сентября текущего года установили идентичные розничные цены на газ и поддерживали одинаковый уровень цен путем их повышения практически одновременно.
Последняя новость на этот час, она из Омской области. В сельских районах области начинается массовый ввод домов. Сообщается, что до конца года предстоит достроить около 100 тысяч квадратных метров жилья. Около половины из этого объема возведено индивидуальными застройщиками. Также в рамках адресной программы переселения вводятся в эксплуатацию 163 малоэтажных дома. Улучшат жилищные условия более 1,1 тысяч человек. За счет областного бюджета ведется строительство 12 социальных домов. 8 из них вводятся в эксплуатацию в 2011 году. Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Для вас работают Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. «Сибирь-матушка», а в этой передаче мы стараемся рассказать вам обо всей Сибири, какие люди населяют ее, как живут, как строят нашу Сибирь и строят всю Россию. Но немножко отвлечемся от этого – Перейдем к песням. А сегодня я говорила уже вам, дорогие радиослушатели, будут звучать песни Николая Шипилова. После бала.
Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону упало. Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала, после бала, после бала. Вот и листья разъезжаются, как гости. После бала, после бала, после бала. Эти двое в темно-красном взялись за руки напрасно. Ветер дует посильней, и все пропало. А этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастье после бала, после бала. Этот в желтом одинокий всем бросается под ноги, ищет счастье после бала, после бала. Один совсем зеленый, бурным танцем запаленный, не поймет, куда лети, куда попал он. И у самой двери рая не поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? И у самой двери рая не поймет, что умирает. Как же можно после бала, после бала? Никого не пощадила эта осень. Листопад идет, как шторм в 100 000 баллов. И как шрамы на живые, на асфальте неживые, пятна пепла после бала, после бала. И как шрамы на живые, на асфальте неживые, пятна пепла после бала, после бала.
А сейчас к нашей основной рубрике. Она называется «Из первых рук», но мы недаром говорили с тобой здесь о промышленности. Вот, в частности, поговорим о машиностроении. Дело в том, что Сибирский федеральный округ совместно с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» создали такой замечательный холдинг, такой проект, который называется «Сибирское машиностроение». Так вот, мне бы хотелось сказать, что в связи с этим хотелось бы, чтобы было больше машин хороших и разных, и станет ли проект «Машиностроение Сибири» проектом, который изменит сырьевой статус Сибирского федерального округа. Я знаю, что ты взяла интервью с первым заместителем председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельником. Это интервью по телефону было?
Да, это было интервью по телефону. Дело в том, что Геннадий Геннадьевич у нас работает в Омске, и он является представителем Сибирского соглашения по Омской области. Но а первый вопрос, который я ему задала, был как раз об истории создания этой программы, о том, как родилась идея и каким образом она развивалась, откуда появилась программа «Сибирское машиностроение».
Идея появления программы была ответом на существенное сокращение доли гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, расположенных в Сибири. Решая задачу загрузки этой категории предприятий, Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Ассоциации «Сибирское соглашение», которое возглавляет Леонид Константинович Полежаев, губернатор Омской области, вышел с инициативой разработки программы, будем говорить, загрузки этих предприятий. Эта инициатива была поддержана соответствующим решением Совета Сибирского федерального округа Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в июне 2007 года. И исполнительному комитету нашей ассоциации было поручено организовать такую работу. В результате полугодовой работы к декабрю 2007 года была разработана эта программа, она получила полное наименование «Межрегиональная инновационная программа освоения высокотехнологичной продукции «Сибирское машиностроение». Целью программы было определено повышение эффективности использования производственного, трудового и интеллектуального потенциала промышленности Сибири, включая оборонно-промышленный комплекс. Программа предусматривает импортозамещение и изготовление инновационной продукции для нужд российского корпоративного сектора, а также для материального обеспечения национальных проектов. В то время, как помните, это была базовая национальная идея, проекты, связанные с обеспечением здоровья нации, жильем и так далее. Основным инструментом программы было запланировано формирование территориальных научно-технологических кластеров. Центр кластера предусматривался субъект Российской Федерации, специализирующийся как раз на организации разработки того или иного отраслевого направления промышленной деятельности, которое предусматривалось в программе. А пространственное развитие кластер получает в других регионах Сибири, чьи предприятия подключаются по системе кооперации к реализации отдельных проектов.
Геннадий Геннадьевич, регулярно подводите промежуточные итоги реализации программы. Вот на этот раз вы вновь подвели. Расскажите, вот как развивается программа?
Результаты реализации программы за первое полугодие 2011 года, нарастающим с момента старта, выглядит следующим образом. Общий объем капитальных вложений в программу инвестированных средств составил 19,9 миллиарда рублей. Я хотел бы напомнить, что общий объем инвестиций, требуемый для реализации программы расчетной, составляет 41,3 миллиарда рублей. За половину 2011 года прирост количества участников, такая цифра у нас в мониторинге, то есть количество участников увеличилось на 7 предприятий, и всего их теперь 86 предприятий-участников. Все вместе они реализуют, на разной стадии реализации находится 240 инновационных проектов. За первую половину 2011 года прирост составил 14 проектов. Всего программа «Сибирское машиностроение», плановое количество, то есть зарегистрированное количество проектов 326. Вот эта разница 326 и 240 как раз и составляет проблему, выявленную Коррекционным советом и, так сказать, предложенную к решению на будущее в ходе совета округа и совета МАС, который состоялся 6 июля 2011 года. Как я сказал в самом начале, программа была ориентирована в том числе на освоение гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Именно в этой категории предприятий возникают основные проблемы с финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. То есть и инновационных идей достаточно. Но профинансировать эти инновационные идеи возможно лишь за счет средств собственника, а мы знаем, что собственником государственных унитарных предприятий является само государство, либо за счет, ну, будем говорить, частного капитала или банковского капитала. Так как мы имеем дело с длинными проектами, то и, соответственно, проблемы с привлечением частного или заемного капитала для госсектора достаточно сложны. Здесь все это связано с процедурами принятия решений. Поэтому наиболее крупные проекты, которые предполагалось в программе, мы пока приступить к ним не смогли. И в этом смысле утверждение стратегии социально-экономического развития Сибири придает программе несколько новые импульсы.
Каким образом там вы видите привлечение денег?
Здесь не только привлечение денег, но и, собственно говоря, и разворот вектора интереса к промышленности. То есть, как бы здесь с двух сторон происходит. То есть программа «Сибирское машиностроение» является опорным проектом стратегии социально-экономического развития Сибири. То есть в разделе, где расписаны приоритеты стратегии, отраслевые, межотраслевые, сценарии развития изменений в промышленном секторе, как раз опирается на программу «Сибирское машиностроение». 3 августа 2011 года правительством Российской Федерации утверждены критерии отбора и механизмы координации проектов, обеспечивающих реализацию стратегии федеральных округов. Постановление, ну, за номером 648 с соответствующим названием было утверждено. И это постановление фактически появилось по результатам, так складывается, во всяком случае, исторически, по результатам рассмотрение вопроса о механизмах поддержки инвестиционных проектов такого рода на Совете округа и Совете Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в мае 2011 года в городе Томске. Механизм выглядит следующим образом. Отвечающие критерии, закрепленные в постановлении проекта, включаются в список, в перечень проектов, обеспечивающих реализацию стратегии. Затем они получают государственную поддержку за счет федеральных, региональных средств и средств инвестиционных источников Российской Федерации через вот те программы развития, которые предусмотрены в стране.
Я напомню, что я беседовала с первым заместителем председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадием Гусельниковым.
Ну что ж, отвлечемся от серьезной темы и снова к песням Николая Шипилова. «Пехота». Эта песня очень нравилась фронтовикам, и так, как исполнял ее сам Николай.
Иван Сергей, да Николай, все рядовые, бойцы окопники, кирзовая нога, им выпадают все осадки годовые, дожди свинцовые, да красные снега. А на пулеметы неохота им была, но вот уже пехота, пехотурушка пошла. Вот она, родная, пехотурушка пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван Сергей да Николай еще живые, смеясь над жизнью непонятною штабной, свои 100 граммов выдевают фронтовые перед атакою решительной ночной. Тот-то в злые соты пуля жалит, как пчела, а все равно пехота на ура вперед пошла. Вот она, родная, в рукопашную пошла. Стоило родиться для такого ремесла. Иван Сергей да Николай давно устал, ведь не стали же они не из брони, то вспомнят запахи карбонки госпитальной, то деревень свои дрожащие огни. А в чистом поле ни лощинки, ни угла, а все равно лавина, ярость львиная пошла. Вот она лавиною невинная пошла, и во чистом поле подчистую полегла.
Золотая полка русских писателей. Николай Шипилов. «Сердцу теплее от высоких слов». Зарисовка Виктора Сайдакова.
Сложнейшая задача стоит передо мной в очень короткое время рассказать немножко о Николае Александровиче Шипилове. Человека, которого трудно охарактеризовать одним словом, потому что этот человек писал песни, которые сам же исполнял. Он написал и несколько романов, довольно большое количество рассказов. И все не только приходились ко двору поэтической элите, а все были на слуху. Я не знаю, никто ни однажды не употребил слово «наш сибирский Высоцкий». Я вот недавно подумал об этом и понял, какова деликатность сибирских критиков, сибирских литературоведов и тех, кто занимается бардовской песней. Наверное, этим бы самым они оскорбили Николая. Несколько дней назад я был в Доме Октябрьской революции, где был вечер памяти Николая Шипилова, которому исполнилось бы 65 лет. Он много успел сделать за это время. Он построил храм. Он родил детей. Он написал книги. Он сделал свою жизнь, наверное, такой, какой хотел ее сделать, хотя вся эта жизнь проходила в основном у него в дороге. Одна из наших радиопередач так и называлась «Царица дорога Николая Шипилова». Недаром одна из его первых песен носила название «Транссибирская магистраль». Кстати, мы вам несколько куплетов этой песни сейчас можем напомнить.
Эх, Транссибирская, выручи, выньте, что мне больничный покой. Всех поворотов судьбы я не выучил, я ж бестолковый такой. Мертвые бабочки падают с лампочки, очень тянуло на свет. Эх, Транссибирская, нет моей лампочки, а без нее жизни нет.
Он говорит о любимой женщине, о милой лапочке. На самом деле, такое было впечатление, что у него жизни не было без Транссибирской этой, без этой знаменитой дороги. Он мне однажды рассказывал о том, как, что самое любимое занятие его было попасть в двухместное купе, и сказал о том, что так я мог ехать совершенно бесконечно, мог писать, мог играть сам собой в шахматы, смотреть в окно. Кстати, бывали у него такие романтические вещи. Когда, глядя в окно, когда он ехал на электричке или на поезде, он видел какую-то бабушку одинокую, которая ковырялась в огороде. Он мог выйти со своей походной сумкой, подойти к ней, взять лопату, молча помочь. Таким образом, там оставался жить, привыкал, говорил он, к быту, начинал писать стихи. И как жалко, говорил он, было расставаться. Он, по сути дела, был человеком бездомным, человеком без паспорта. Валерий Ржанников, еще один поэт, когда Николай Шипилов некоторое время работал в советском войне, где служил и я, говорил, что самое интересное на то время у Николая Шипилова было полное собрание. Делал паузу и говорил: трудовых книжек Николая. Это действительно было так. А лучше всего и интереснее всего написал, наверное, на мой взгляд, про Николая Шипилова его друг Александр Денисенко. А одна из статей его называется «Птица Божия Коля Шипилов». Да, многие поэты, сибирские поэты, вышли из Фаниковского гнезда, вышли из литературного объединения, которое было при газете «Молодость Сибири». Николай тоже там, естественно, бывал. Я вам об этом тоже много рассказывал. И все же он стоял как бы особняком. А вот о литературном объединении Александр Денисенко говорит так. Словом, к этому времени в лето Ильи Фаникова народ подобрался боевой, и нельзя было не устрашиться, когда в зал врывались со своими свирепыми рассказами и продувными стихами про гольфстрим отраковица Нина Садур в школьном ученическом фартуке, или когда суровый литовский староста и предводитель Валерий Малышев, благословенный к тому времени самим Арсением Тарковским, собрал всю любчую братью, бесстрашно вел нас после очередного заседания в Эврику или в ресторацию, не имея в кармане ни одного пенса и задавив на манер панурга швейцара казуистикой, софизмами и членским билетом бригадмильца, протаскивал всю голытьбу к вожделенным столам, где сидели центровые друзья и знакомцы, снисходительно относившиеся к поэзии. Или вот еще одно интересное воспоминание. Впрочем, я должен признать, что когда появлялся Николай, то он становился центром. Довольно часто в нашу артель на звук шипиловской лиры залетали юные леди различных сортов, достоинств и добродетелей, которые, завидев голубые кулины глаза, мгновенно хорошели, обретали товарный вид и конкурентоспособность. Впрочем, я должен признать, что это случалось почти ежедневно, когда же эти валькирии возвращали нам останки изможденного друга, вся братья складывалась по кругу на витамины, чтобы вернуть к жизни покрывшегося славой бойца кровавым вином Санседара. Тут же на колени к нему присаживалась гитара и начинала выплакивать песню «Опять зеленый март», самосочиненную Жанной Зыряновой, чей культ личности в то время доходил до 70% по отношению к котировке Ахмадулиной. Это было потом, потом. А до этого Николай Шипилов переехал из Южно-Сахалинска сюда и поселился. Поселился он с семьей в интереснейшем месте, которое каким-то образом определило его судьбу. Это карьер Мочища. Там, где грохотали постоянно взрывы, там, где добывали этот знаменитый камень, который дробили на грохотах в разные фракции, который потом ложился в асфальт, в дома, в новые дороги. Когда однажды, беседуя с Николаем Шипиловым, я спросил у него, что же дал ему и как определил судьбу его этот карьер Мочища, он мне сказал так.
все, все оттуда, понимаешь. Во-первых, эта модель мира была уже навсегда. Там все было уже. То есть не от того, что я такой умный, допустим, что я все понял сразу. Сам образ жизни там, да, сама иерархия какая-то поселковая, понимаешь. Мне очень легко было разобраться и как бы смоделировать это уже на весь мир. И мне это страшно помогает. То есть я не принадлежу никакому сословию, понимаешь. Мне в каждом почти легко, понимаешь. Каждому легко. То есть мне не важно, какой круг людей, понимаешь. Мне интересно, легко, это карьер, понимаешь. И там очень четко было обозначено половое такое различие между мужчинами и женщинами, которое сейчас, допустим, нет. Там мужик, так мужик, понимаешь. Были женщины после войны такие, конечно, мужиковатые слегка, но это уже жизнь делала. Они же там ломали камень, дробили, там же жуткая работа. На грохотах, допустим, там глохли они. Приходят, моются, такие женщины делают. А там зайдешь в цех, они в этих, там респираторов-то не было, все так закутно, пыль такая стоит. Это все было, уже тогда понятно было, что это что-то, ну, вообще невообразимо трудное. Очень естественно для меня смоделировалась жизнь. Поэтому мне многого и не надо от нее. Мне надо, чтобы у меня семья не голодала, и чтобы иногда какое-то снисходило, творческое состояние. Я его обожаю. Ну, оно редко приходит, но ну, с удовольствием. Пишу коротенькие рассказы по-прежнему. Значит, пытался я что-то в романистике там. Ну, вот два романа написал, Петя Алешкин говорит, давай три романа сразу выпустим. Я говорю, хорошо, третий я сейчас быстро напишу, сел и не написал. И так, 4 года прошло, я аванс получил. Все, говорю, Петя, ну извини. Он говорит, давай, ладно. Когда напишешь?
Давай, о твоих литературных делах.
Рассказы, вот, рождественские рассказы. То есть для меня этот жанр вообще настолько сейчас вот красив он. Святочные рассказы, да, пасхальные рассказы. То есть они все в реалиях, конечно, они там не какие-то лубочные, там, что вот там чудо. То есть, ну, человек на фоне тех праздников, которые мы, ну, как бы потеряли в свое время. Совсем другие люди, понимаешь, совсем другие люди. То есть, вот когда народ, нация чувствуется, когда вот только эти праздники. Не 1 мая, допустим, хотя и бог с ним, с 1 мая, конечно. Или 9 мая, потрясающий. Вот 9 мая на духовном уровне праздник, конечно, как остальное. Но это тоже духовные, как бы, праздники. Люди, по-моему, другие делаются.
Кстати, я вспомнил. Вспомнил, когда мы встречались, когда Николай говорил эти слова. Было это под Рождество, в 2001 году. Приехал он сюда с писателем Перевезенцевым, где они проводили эти предрождественские вечера. Все было так укрыто белым снегом. Николай, приехавший из Москвы, где было в этот раз как-то не очень снежно, говорил, какой же белейший снег в Новосибирске. Как реквием. Я тогда не понял, почему как реквием. А потом, когда услышал вот эту песню, тогда мне стало все понятно.
Снег мой украшает век мой, украшает век моих дней, ночей. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он ничей. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он ничей. Надо, надо снегопада, только первый снег, как на смех, как на грех. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он для всех. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он для всех. Надо тишины и лада, но остановись, моих дней колесо. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он как сон. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он как сон. И любви и смерти, верьте теплу, что несу,
холода. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он всегда. Реквием, снегопелый реквием, он не твой и не мой, он всегда.
Его гражданская лирика была настолько многообразна, что на звук его гитары приходили настолько разные личности, что можно было только диву даваться. Я недавно разбирал дома магнитофонные пленки, те старые, забытые, наверное, и вдруг наткнулся на какую-то какофонию, на звон гитары, на какие-то песни, и звон даже и не гитары. Я долго думал, что же это за инструмент. Потом понял, это оказались гусли. Мы, оказывается, были в Доме народного творчества Асанова, и там Николай Шипилов пел свои песни. И вот как сейчас вспоминаю, вдруг неожиданно один из компаньонов, я думал, что это друг Николая, садится и говорит: я тоже попал сюда, на ваш огонек, хочу спеть песню. И начинает петь песню оттуда, из зоны. Мы потом поняли, что это недавно вышедший из заключения ЗК пришел, чтобы почтить Николая вниманием. Кстати, песни он спел отличнейшие. Когда-нибудь в радиопередаче, может быть, с ними и познакомлю. Вообще песни его расходились моментально. Были песни шутливые, но были и очень серьезные. Такие, как «Пехота», которую мы сегодня услышали. Такие, как «Белый дом». Такие, как «После бала», которую за честь исполнить взял для себя Ким, исполнил и сразу же присудил на этом фестивале первое место Николаю. Кстати, песни его расходились и звучали. Я знаю, что на одном сборе стройотрядовцев до сих пор идет спор. Когда я говорю о том, что песню про Шикотан написал Николай Шипилов, мне говорят: не может такого быть. Называет даже фамилию той девушки, которая написала. Но я-то знаю, и как пишет Александр Денисенко, Анатолий Иванович Долгих, заслуженный тренер Союза, бывший в составе нашей делегации в Англии в 1973 году, до сих пор всплескивает руками, вспоминая, с каким восторгом приняли в лондонском Бутлс-клубе одну из ранних шипиловских песен «Шикотан» в исполнении Владимира Землянова, одного из самых близких и сокровенных друзей Николая. Помните, там есть: «Рыба в море ходит, рыба в сети хочет, а за ней идет по пятам капитан, говорит: лови, держись, а я ему: копейка жизнь, ну давай взорвем Шикотан». Тут англичане округлили глаза, им долго пришлось объяснять, что Шипилов собирается взорвать Шикотан не в пику японским милитаристам, а от того, что уж больно там тяжелая и маятная жизнь, хотя в переводе с языка айнов, живущих на острове Шикотан, означает «лучшая земля». О друзьях. Их великое множество. Сейчас, когда начинают наносить глянец бронзы на Николая Шипилова, называя его выдающимся, гениальным, и гениальным называют все чаще и чаще, я хочу чуть-чуть притормозить, чуть-чуть придержать вожжи этих людей, которые и близкими, наверное, Николаю не были. Просто около Николая всегда было очень много людей. Я вот каким-то боком был рядом, но никогда не был очень близок с ним. Просто тоже слушал. Просто тоже вживался в его стихи, в его прозу. А он всех любил. Он относился ко всем действительно по-братски. И это вы поймете, когда я дам послушать один из кусочков нашего разговора, когда речь пошла как раз о братьях-литераторах сибирских.
То, что у меня есть, допустим, вот свежий Юля Пивоварова. Ну, я просто считаю, что такого поэта вообще на Руси еще не было. И, может быть, в мире она уникальная поэтесса. Причем она как бы балуется, но такие у нее мудрые. То есть она как бы не потеет над стихами, там, не проливает пот там, при свечах, она не рвет, там, допустим, волос, там, вдохновение вызывает. Она как бы шутит. То есть вот игровая такая поэзия, игровая. На высочайшем вот, интеллектуальном каком-то, понимаешь, проникновении вообще вот. Возорение. То есть она даже не знает, откуда. Это редкий случай. Вот, а, значит, ну, Денисенко, например, я вот читаю о нем в «Новой России». Саша, это, конечно, мой, ты сам знаешь, один из моих любимых друзей. А «Новая Россия», по-моему, журнал, да, бывший Советский Союз, да? Там пишут, что вот он, Денисенко, основоположник нового там, направления в русской поэзии. Это пишут люди, которые его не знают, допустим. Я тоже так считаю, ну, там, основоположник или нет, но это уникальный, опять, дар. То есть Саша Апрельсин, который стал к концу своей жизни, это он считал, что это самый такой незаурядный, может быть, там поэт Саша. Я много пересмотрел Саша, кстати. Я о нем вот написал в журнале «Москва» о Саше. А меня просили просто. Что я, сказать, так ему с большим вообще думал. Я о нем постоянно думал, Саша. Просто мне казалось, что вот эти удачливые как бы поэты, которые с молоду начали книжки издавать, понимаешь, они как бы себя берегли от простых человеческих страстей, вот от простых человеческих ошибок, потому что они, номенклатура такая. А Плитин как, уже лет 15 как совсем другим человеком стал. Когда он, ну, у него была ситуация такая, в которой он как бы пострадал от быта, понимаешь, я, как художник вообще любой. И вот он стал, и последние стихи у меня поражают. То есть Плитинка вот за свою жизнь такую не короткую, он качественно настолько стал еще выше. То есть ранние стихи, вот 60-х годов, они были немножечко все же, школа одесская там шла, понимаешь, как бы вот эти влияния там Багрицких, там всех вот этих, понимаешь. И вдруг он совершенно ясным языком. Я в журнале «Горница» читал последнего стихи. И книжка вот эта, «Матушка Рожь», по-моему, да? Это другой Плитинка, высокий уже такой поэт, понимаешь.
Зазывают тебя в новое гнездо поэта?
А, да, зазывают, да. Зазывают. Но я с собой-то ничего не привез. Это журнальчик «Верстку» привез, и сейчас рождественский рассказ, «Святочный». А, ну, оставил вот у Маши Халина вместе с брюками вот...
Ну вот ты до этого мы и договорились. Говоришь про сказал про святочный рассказ, а я тот вопрос, который задают по-разному, да, помнишь, там планы всякие. Не о планах дело. Что делаешь ты сейчас?
Я настолько вообще вот качественно сейчас живу, то есть у меня куча всяких дел, понимаешь. Когда вот они есть, то есть я купил себе акварель на карандаши, понимаешь. Кошку нарисовал, значит. У меня потребность была в рисовании, понимаешь. Кошку-то деревню потом отдали, потому что она же уезжает все время, некуда ее оставить. И... А портретик остался кошки. Значит, прозу пишу, компьютер купил, мне легче стало. Я ленивый, понимаешь? И вот когда я написал рассказ, мне уже неохота не править, ничего. Думаю, да ладно. А вот компьютер уже каждое слово дает поставить. То есть он как бы снимает вопрос от запомарок всяких. Знаешь, он идет сразу уже рассказ, как бы уже в чистом виде. Это очень здорово. Ну и, в общем-то, я ведь не больной человек, чтобы, знаешь, мучиться там муками творчества. У меня совершенно здоровая психика.
Я сегодня в основном цитировал Александра Денисенко, который действительно сделал очень много для него, для Николая Шипилова. Я еще прочту вам стихотворение, великолепное стихотворение, которое написал Саша. Именно для Шипилова, кстати, тогда, когда Николай еще был живым. Я хочу еще сказать, что Николая всегда считали своим парнем. И в новосибирской телестудии, и во всех редакциях. Вот Колины песни и книги, пишет Александр Денисенко, Колины фильмы и записи ищут друга и спутника, ищут для себя родной дом, а не жилплощадь. Поэтесса Валентина Невинная в одном из своих стихотворений написала о нем: «Птица Божия, Коля Шипилов». Но еще раньше он ответил в песне: «Кто меня породил? Я считаю, что ветер самых дальних краев, самой милой земли». И дальше он говорит: у Коли счастливая родовая аббревиатура — Николай Александрович Шипилов, наш. Его творчество, его песни – это неприкосновенный запас России. И дальше уже позднее приписка такая к этому очерку. А здесь представлен фрагмент из очерка, написанного ровно 10 лет назад, осенью 2011 года, для альманаха «Гитара по кругу». Тогда гитара сыграла песню «Никого не пощадила эта осень». Но круг не замкнулся. Все, кто любит родное слово, любят Россию, знают, кого мы потеряли горькой осенью 2006 года. Осень мой приют, родина прощальная. Осень мне сестра, жена, осень верный друг. Осенью уйду в дорогу дальнюю, льдинкой хрустальной на ветру. Я хочу в завершение рассказа, очень небольшого, сказал бы так, абриса, о Николае Шипилове. И это мое эссе посвящено 65-летию со дня рождения Николая. Сказать еще о том, что в самом конце он наконец-то нашел свой приют. Он стал домашним человеком. Правда, стало это в Белоруссии, в деревне Валерьяновке. Но он с удовольствием говорил: «Белая Россия, Белая Русь». Там у него родились дети, девочка и мальчик. Там он жил с Татьяной Дашкевич, которая сейчас поднимает его творчество и очень высоко несет и свою планку певицы, поэтессы, и то, что передал на ее плечи Николай,
ставший в конце православным человеком. Я говорил, что он строил храм, храм святителя Николая, старшим человеком, который пришел к Богу. Есть одна песня, которая меня очень сильно трогает. Это песня, которую поют вместе Николай и Татьяна Дашкевич. Поют ее они в канун Рождества Христова. Включим запись. Послушаем песню.
Полно сердится, солнышко садится, замолкают птицы в светлом падежом. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Чтоб слезе пролиться, надо б намолиться, тяжелеют веки, да и век тяжел. Ночью с шестого Рождество Христово, отчие слово звон колоколов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Пусть оно длится, надо б намолиться, сердцу теплее от высоких слов. Святое, имя непростое, в отблесках заката вязь его видна. Полноте злиться, надо б намолиться о любимых лицах, о забытых нас. Полноте злиться, надо б намолиться о любимых лицах, о забытых нас.
Ну и в конце нашей передачи стихотворение, которое посвятил Николаю Шипилову Александр Денисенко. За деревней в цветах лебеде и крапиве умер конь вороной. Во цвету, во хмелю, на лугу он хотел отдохнуть, но его всякий раз торопили, как торопят меня, а я больше бежать не могу от веселой реки. По траве из последних селенок, огибая цветы, торопя черноглазую мать, к вороному коню задыхаясь, бежит же ребенок, но ему перед батей уже никогда не сплясать. Председатель вздохнет и закроет лиловые очи, и погладит звезду, и кузнечика с гривы смахнет, похоронит коня, выйдет в сад покурить среди ночи, а потом до утра своих глаз вороных не сомкнет. Затуманится луг, все товарищи выйдут в ночное, а во лбу же ребенка в ту ночь загорится звезда. И при свете ее он увидит вдали городское, незнакомое поле вороного тянуло туда. За заставой в цветах лебедей и крапиве умер русский поэт во цвету. Во хмелю на лугу он лежал на траве, и в его разметавшейся гриве спал кузнечик ночной, не улегшийся, видно, в строку. И когда на заре поднимали поэты поэта, уронили в цветы небольшую живую тетрадь, а когда все ушли из соседнего нежного лета, прибежал же ребенок, нагнулся и начал читать.
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго.
До новых встреч, дорогие друзья. Счастья вам, здоровья. До свидания.